Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вы слушаете православное радио «Радонеж». У микрофона Илья Агаев. Через несколько секунд мы предлагаем вашему вниманию чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. Далее вы услышите авторскую программу Веры Прохоровой «Посох паломника». В этом выпуске мы отправимся в Макарьев-Решимский монастырь. С 21 до 22 часов прямой эфир. Далее рассказ об иконе Божией Матери Купятицкой. Затем авторская программа Сергея Худеева «Редакционный комментарий». Продолжит вещание беседа Алексея Рогожина о начавшемся накануне рождественском посте. И в завершении часа мы предлагаем вашему вниманию повтор интервью с епископом Кустанайским и Рудненским Анатолием о поясе Пресвятой Богородицы. С 23 до 24 часов архивные материалы. Откроет час программы из цикла «История Православной Церкви». Протоиерей Владислав Цыпин продолжит рассказ о событиях церковной жизни во время местоблюстительства митрополита Петра. Затем вашему вниманию беседа архимандрита Амбросия Юрасова о том, как провести день по-божьи. Продолжит вещание очередная беседа архимандрита Георгия Тертышникова из цикла «Евангельская история».
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. В эфире радио «Радонеж». В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, глава 16, стихи 1-9, 80-е зачало. Сказал же и к ученикам своим: один человек был богат, имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему: что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять. Тогда управитель сказал сам себе: что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом. И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: сколько ты должен господину моему? Он сказал: 100 мер масла. И сказал ему: возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50. Потом другому сказал: а ты сколько должен? Он отвечал: 100 мер пшеницы. И сказал ему: возьми твою расписку и напиши 80. И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. Я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Не для того мы приступаем к чтению Слова Божия, чтобы поражаться его красотами и глубинами или утешаться сладостными переживаниями. Нет, божественное откровение хочет вдохновить нас на истинную жизнь, на исполнение нами нашего христианского долга. Мы, как говорит апостол, служители многоразличной благодати Божией. Мудрость заключается в том, чтобы употребить все, что мы имеем в мире, на обретение вечных богатств, делами благочестия, любви. Именно об этой доброй купле говорит преподобный Серафим Саровский в своей знаменитой беседе с Мотовиловым о цели христианской жизни. Сегодняшняя притча представляет сынов человеческих как управителей земных владений в этом мире. Чем бы мы ни обладали, это собственность Божия, мы только пользуемся ею. Нам показана нечестность управителя. Он расточил имение своего господина и был обвинен за это. Разве мы не склонны к такой же растрате? Разве мы употребили доверенное нам Богом должным образом? Чтобы не оказаться нам осужденными Богом, мы должны осудить себя. «Что это я слышу о тебе?» — спрашивает с тревогой господин. Он опечален, что ему приходится разочароваться в своем управителе. Но управитель не может отрицать этого и потому должен дать отчет и в скором времени оставить место. Помним ли мы, что и нам предстоит скоро оставить свое служение в этом мире? Смерть придет и освободит нас от управления, другие придут на наше место. Это увольнение будет справедливым. Мы его заслужили, потому что расточили Господне имение. И когда наше управление будет отнято от нас, мы должны будем дать отчет в нем нашему Господу. «Что мне делать?» — размышляет управитель в притче. Об этом надо было размышлять раньше, но, как говорится, лучше поздно задуматься, чем никогда. Жизнь продолжается, но на что он будет жить? Он знает, что у него нет уже сил, чтобы зарабатывать на жизнь трудом. Копать не могу, а может быть, дело не в том, что он не может, а что не хочет. Может быть, он просто ленив или не навык к такой работе. Он понимает, что у него нет смирения, чтобы просить на хлеб у других. Просить стыжусь. Гордость говорит в нем, хотя стыдиться надо не этого, а нечестного управления. И вот он решается войти в дружбу с должниками своего господина. Он списывает их долги наполовину, чтобы сделать их должниками ему. Мы видим, сколь ненадежны наши земные владения, и, может быть, особенно у тех, кто больше всех имеет их. И какое предательство обнаруживается даже среди тех, кому много доверия. За что же господин похвалил управителя неверного? Конечно же, не за неверность, а за то, что тот мудро поступил с точки зрения мира сего по отношению к себе. Ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. Но если бы мы так же заботились о своей душе и вечности, как они о своей земной выгоде, если бы мы были столь же мудры в наших духовных делах, как они в своих. Не то, что сыны века сего являют подлинную мудрость. Нет, только в роде своем. В этом они мудрее нас. Мы живем так, будто будем здесь жить всегда, и как будто не будет жизни после смерти. Как сыны света, мы должны бы видеть только вечную жизнь перед собой, и, готовясь к ней по закону света и правды, отправлять все, что мы имеем здесь на земле, на небо. Святые отцы советуют учиться нам ревности о правде у ревнующих о грехе. И даже у самого дьявола, который не знает ни сна, ни отдыха, ища возможности совершить новое зло. Так и мы должны непрестанно гореть духом, чтобы устоять в добре. И у самих себя в этом смысле мы должны учиться. С подобием Господи, ныне возлюбите те, якоже возлюбих иногда той самый грех. И паки поработайте тебе без лености точно, якоже поработах прежде сатане льстивому. И я говорю вам, обращается к нам наш Господь, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Все перевернуто и искривлено в этом мире, отпавшем от Бога. Но Господь выпрямляет все. То, что мы имеем на земле, принадлежит Господу. Но наш долг — служить этим богатством другим. Оно неправедное, потому что само по себе не может дать никому подлинного счастья. Оно обманчиво, потому что смерть полностью лишает его. Но когда вы обнищаете, те, кому вы служили им, будут ходатайствовать за вас пред Господом, чтобы приняли вас в вечные обители.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Посох паломника. В эфире совместная программа радио и паломнической службы «Радонеж», посвященная паломничествам по святым местам.
Макарьево-Решимский монастырь находится в 25 километрах от Кинишмы, на берегу реки Волги. Об обители, основанной преподобным Макарием Желтоводским и Унжинским, известно с XIV века. Исторический монастырь находился близ некогда обширной торговой слободы Решмы, где в начале 1612 года останавливался князь Дмитрий Пожарский, направляясь с войском из Нижнего Новгорода через Кинишму и Кострому для избавления Москвы от польских захватчиков. Пережив за несколько веков своего существования периоды расцвета и разрушения, монастырь ныне восстанавливается. Говорит экскурсовод Дарья Круглова.
По преданию, Макарьев-Решимский монастырь был основан в конце XIV века преподобным Макарием Желтоводским и Унжинским. Преподобный Макарий родился в 1349 году в Нижнем Новгороде от знатных и благочестивых родителей Иоанна и Марии, долгое время не имевших детей и моливших Господа о даровании им чада. С раннего детства Макарий возлюбил молитву и церковное пение. В 12-летнем возрасте, тайно оставив родительский дом, пришел он в Вознесенский Печерский монастырь, который находился недалеко от Нижнего Новгорода, и, назвавшись сиротой, упросил архимандрита Дионисия оставить его в обители. Не без колебаний архимандрит Дионисий принял юного отрока в число братьев. Его тронули решимость и не по летам разумные речи Макария. Он почувствовал особое настроение его души. Вскоре же сам настоятель совершил над Макарием иноческий постриг. В течение нескольких последующих лет преподобный Макарий проводил строгую подвижническую жизнь. После поставления архимандрита Дионисия в 1374 году во епископа Суздальского и Нижегородского преподобный Макарий недолго оставался в обители. Чтобы избежать мирской славы и похвалы за свои великие подвиги, смиренный инок пожелал скрыться из монастыря. В поисках уединенного места он отправился вверх по течению реки Волги и дошел до слияния рек Лух и Добрица и поселился там. В скором времени ему пришлось оставить это место из-за недоброго отношения местных жителей. Пройдя около 60 верст по реке Добрице, он остановился на живописном возвышенном берегу Волги близ слободы Решма. Место ему понравилось, и преподобный Макарий устроил небольшую келью, в которой несколько лет подвязался в посте и молитве. Мало-помалу стали приходить к отшельнику жители близлежащих селений, и некоторые из них оставались, чтобы проводить вместе с ним подвижническую жизнь. Постепенно образовалась небольшая община. Тогда для собравшихся здесь братьев преподобный Макарий основал обитель во имя Богоявления Господа нашего Иисуса Христа, ставшую известной как Макариевская пустынь. По устроении ее и с назначением игумена для братьев, преподобный Макарий в очередной раз тайно удалился вниз по реке Волги в поисках безмолвного уединения и в дальнейшем основал еще две обители — Свято-Троицкую Макариев-Желтоводскую в середине 1430-х годов и Свято-Троицкую Макариев-Унжинскую в 1439 году, в кои подвижника окончил свой земной путь в 1444 году, будучи 95 лет от роду. В жизнеописании преподобного Макария содержится немало сведений о чудесной помощи, подаваемой Богом всем нуждающимся по молитвам великого угодника Божия. В 15-16 веках унжинские и галичские земли непрерывно подвергались опустошительным набегам казанских татар. Местные жители молились перед образами преподобного, взывая помощи, и чудесным образом получали ее. В 16-17 веках, особенно после событий смутного времени, почитание преподобного Макария, как небесного защитника и хранителя Костромского и Нижегородского Поволжья, а также как покровителя находящихся в плену, стало особенно широким. В 1619 году преподобный Макарий был прославлен как общерусский святой. Дальнейшая же история монастыря полна драматизма. О первоначальном его состоянии сведений не сохранилось. Согласно живому преданию, обитель вначале располагалась под горой, на самом берегу Волги. В смутное время Междуцарствия, в 1609 году, монастырь находился в глубоком упадке и к тому же вместе со слобожанами Решмы подвергся нападению польских интервентов. Отряд пана Лисовского состоял из профессиональных, хорошо вооруженных воинов. Как тут было устоять простому ремесленному люду? Только с помощью Божией и заступничеством святых. Вот тогда все и обратились с горячими молитвами к своему святому покровителю. И случилось чудо. При невидимом содействии преподобного слобожане под предводительством местного жителя Григория Лапши отразили неприятеля. И еще не однажды святой помогал нашим дружинам побеждать польских захватчиков, являясь в местах сражения видимым образом и приводя их в смятение и ужас. В начале 1612 года в Слободе останавливался князь Дмитрий Пожарский, направляясь с войском из Нижнего Новгорода через Кинешму и Кострому для избавления Москвы от поляков. К его дружине присоединились и добровольцы-решенцы. После победы над поляками, в чувстве глубокой признательности, заявленное святым чудесное избавление от врагов, жители Решмы и Юревецкого уезда решили возобновить обитель, перенеся ее на гору. Здесь, конечно, необходимо отметить, что существует несколько иная точка зрения на историю возникновения Макариево-Решемского монастыря. И это мнение принадлежит известному костромскому историку, кандидату исторических наук Николаю Александровичу Зонтикову. Исследуя в течение нескольких лет архивные материалы и документы по истории села Решма и Макариево-Решемской обители, Николай Александрович пришел к выводу, что до событий смутного времени монастыря в Слободе не было, а существовал приходской сельский храм. Во втором десятилетии XVII века в местах недавних сражений с поляками один за другим возникали монастыри, построенные местными жителями по обету и посвященные преподобному Макарию, в том числе и в Слободе Решма. Но как бы то ни было, монастырь на горе был возведен. По сведениям монастырских документов 1684 года, храмы и прочие ее строения вначале были деревянными. В 1767 году взамен обветшавшего деревянного был выстроен каменный храм во имя Святой Живоначальной Троицы с двумя пределами – во имя преподобного Макария Унжинского и Желтоводского и великомученицы Екатерины с шатровой колокольней. Однако обитель не обладала богатыми денежными вкладами и какими-либо прочными средствами к существованию, пользуясь лишь случайными приношениями почитателей преподобного Макария. Не раз обитель несла потери от нередко случавшихся здесь природных стихийных бедствий и пожаров, терпела притеснение со стороны местных жителей. Долгое время не имела ни земельных, ни лесных угодий, и это несмотря на то, что в числе его настоятелей были люди умные, трудолюбивые и энергичные. В 1764 году При учреждении монастырских штатов Макареву пустынь не упразднили, но оставили в числе заштатных. Обветшание ее постепенно становилось все значительнее и значительнее. К началу XX века в обители проживало всего 6 человек. Остров стал вопрос о дальнейшей жизнедеятельности монастыря. И 14 июля 1901 года Священный Синод своим указом определил Решимскую Макареву пустынь обратить в женский монастырь, открытие которого и совершилось 26 августа 1901 года. Настоятельницей монастыря была назначена игуменья Досифея, умная и деятельная руководительница из Костромы. За годы ее управления обитель ожила, расширилась, расцвела, укрепилось хозяйство монастыря. Число сестер было около 300 человек. Ежегодно проводились миссионерские крестные ходы из монастыря по окрестным селам. Обитель имела свою пристань и часовню, в которой служились молебны для пассажиров пристающих пароходов. Добрая молва об игумене Досифее шла по всей Волге. Влияние ее на весь облик и быт села было очень заметным и распространялось далеко за пределы Слободы. В 1910-11 годах в Макаревском монастыре подвязалась широко известная в то время блаженная Вера Босоножка, будущая схигуменья, сгинувшая в одном из лагерей Урала в 30-х годах XX века. Казалось бы, крест нищеты и безвестности больше не давлел над древним монастырем, но вскоре началась Первая мировая война, а вслед за ней революционные события, ставшие началом конца многострадальной Макарево-Решимской обители. После революции монастырь продолжал существовать некоторое время под вывеской трудовой сельскохозяйственной артели, но духовная жизнь монастыря не прекращалась. Здесь любил бывать святитель Василий Кинешемский. При монастыре подвязался блаженный Виктор Раевский, духовное чадо святителя, впоследствии скончавшийся в заключении. В 1927 году артель ликвидировали. Игуменья Досифея, заранее предусмотрев закрытие обители, постаралась никого из сестер обителя после революции не оставить без крыши над головой. С несколькими из них она переехала в Кинешму, где вскоре скончалась. Погребена игуменья Досифея в селе Маврино под Кинешмой, ныне несуществующем. По некоторым сведениям, в 1935 году часть сестер бывшего монастыря были арестованы и сосланы в Казахстан. Сам же монастырь был разграблен и разрушен. Кирпичные стены храма и монастырской ограды разобраны и использованы в военное время для строительства аэродрома. Кладбище разорено, теперь на его месте стоят жилые дома. По бывшей территории монастыря в настоящее время пролегает сельская улица. На месте храма построена средняя школа. В двух сохранившихся монастырских зданиях разместилась администрация села и школа-интернат. Разрушена часовня, стоявшая над монастырским колодцем, который по преданию выкопал сам преподобный Макарий. Местонахождение колодца пока определено только предположительно. Трудно сейчас даже представить, что на этом месте когда-то не один век текла своим чередом монашеская жизнь, полная испытаний, трудов и молитвенных подвигов. Единственными живыми, но, увы, бессловесными свидетелями того безвозвратно ушедшего времени остались вековые липы, посаженные монахинями. Однако не оставил преподобный Макарий свое детище без покровительства. Монастырь возродился, несколько поменял свое месторасположение, и современная его история удивительно повторяет прошлое Макарево-Решимской обители. Исторически Слобода-Решма располагалась в виде улицы вдоль реки Волги. Выше, на горах, вплотную с ней, соседствовало село Нагорное. Оба поселения имели свои приходские храмы, зимние и летние, расположенные рядом друг с другом, и таким образом составляющие единый архитектурный ансамбль. Живописный вид спускающихся с горы к реке величественных белых храмов привлекал и радовал взор путешествующих по Волге, а звон колоколов с высоких колоколен разносился далеко-далеко по великой реке. К 40-м годам XX века из всего ансамбля остался относительно невредимым единственный храм в селе Нагорном, Свято-Никольская Зимняя Церковь. Превращен в руины летний храм Воскресения Христова. Храм уже Слободы Решма, Христорождественский летний, и зимний, в честь Смоленской иконы Божией Матери и преподобного Иоанна Рыльского, уничтожены совсем. В начале 50-х годов XX века, в связи со строительством Горьковского водохранилища и вследствие этого поднятием уровня Волги, прекратило свое существование и Слобода Решма, затопленная широко разлившимися волжскими водами. Однако решено было увековечить память о ее героическом прошлом, переименовав село Нагорное в село Решма. В конце 80-х годов духовная жизнь села оживилась. Остались еще здесь люди, любящие Бога, бережно хранящие веру отцов, почитающие историю своей малой родины. Так же, как когда-то их предки, собрали они средства, дружно взялись за дело и в 1990 году восстановили храм в честь святителя Николая Чудотворца. До начала восстановительных работ в здании церкви находилось овощехранилище. Вскоре в Решме появились монахи из Киево-Печерской лавры, и в память о преподобном Макарии и его монастыре Свято-Никольский приход села Решма переименован был в 1994 году Макарий в Решемскую мужскую монашескую общину, которая в апреле 1998 года определением Священного Синода была преобразована в Макарий в Решемский мужской монастырь. А через 8 лет, в 2006 году, Макарий Фрешинский мужской монастырь был переименован в женский. Настоятельницей монастыря была утверждена монахиня Василиса. В нынешнее время настоятельницей монастыря является игуменья Феофания. Сейчас в обители подвязаются 5 монахинь, инокиня и 3 насельницы, духовник монастыря иерей Владимир Смирнов. В монастыре есть свои святыни. Это частицы мощей преподобного Макария Желтоводского и Унжинского, преподобных Киево-Печерских и Оптинских и многих других святых. Также икона с частицей мощей святителя Луки Воина Синецкого. Почитаемые образы Пресвятой Богородицы Казанской в окладе и в голубом обрамлении. Как было уже сказано, в монастыре сейчас только 7 насельниц. Однако же они успевают принять всех с радушием и необыкновенным гостеприимством. Сюда приезжают паломники с Ивановской, Костромской, Нижегородской областей. Особенно любят этот монастырь дети, потому что насельницы монастыря обладают таким свойством, что дети не боятся их. Дети готовы задавать множество вопросов, выслушивать ответы. В монастыре уже сложилась традиция, что каждую пятницу во время судоходного периода в пристани монастыря прибывает корвет вместимостью до 70 человек, который привозит паломников водным путем. Им все рассказывают, показывают, угощают в единственном новом отстроенном здании монастыря паломнической трапезной. И удивительно, как в таком малочисленном монастыре такое большое число паломников находит радушный прием. Ныне монастырь восстанавливается, и в монастыре очень и очень рады, когда приезжают паломники, чтобы помолиться на месте, освященном молитвами и трудами преподобного Макария Унжинского и Желтоводского.
Говорит протоиерей Дмитрий Иванов.
Насчет паломничества хочу сказать, почему мы считаем нужным иногда детей вывозить в святые места. Ведь, понимаете, конечно, благодать присутствует в каждом храме, и духовный опыт можно получить на любом приходе, опыт духовной жизни можно получить. Но, понимаете, не секрет, что ум человека, он же очень пленен всякими суетными мыслями, помыслами и вот той действительностью, среди которой мы в этом мире вращаемся. А когда мы едем куда-то к святыне, мы из этого нашего повседневного окружения уходим, понимаете? Мы вынуждены удалиться из нашего, скажем, родного города, далеко или недалеко, отправиться в какой-то путь. Но надо, чтобы в этом пути у нас был правильный организатор, который будет детям рассказывать о святыне, который будет беседовать с детьми на духовные темы и, конечно, организует их на молитву. То есть, если мы едем, то мы стараемся не молчать, потому что дети быстро, если молчать, достанут мобильники, вставят в уши наушники и опять вернутся в тот мир, среди которого они вращались. Поэтому мы стараемся вместе петь молитвы хором, тут заодно дети получают опыт такого молитвенного делания. И всегда мы говорим о том, что мы отправляемся к святыне, но к святыне мы приближаемся не столько пространственно, при помощи колес автобуса, там, например, или собственных ног, а приближаться к святыне, в первую очередь, мы должны в измерении духовном, приближаясь к ней на поклонение. В мире материальном мы должны душу свою подготовить, и поэтому вот этот путь, это для нас некое духовное путешествие, понимаете, для почитания памяти святых угодников, святых икон, для посещения святых мест. Только так можно получить ту благодать, ради которой мы, собственно, и отправляемся, потому что можно, наверное, посетить самое святое место и, не совершив вот этого духовного путешествия, ничего не получить, тогда мы посещаем его как туристы. Мы фотографируем, там потом рассматриваем, вспоминаем какие-то впечатления. Но для того, чтобы соприкоснуться со святыней, надо пребывать, конечно, в Духе Святом. Поэтому мы всегда стараемся потрудиться и детей также настроить на вот этот вот духовный труд. Значение посещения именно Макария-Фрешемского монастыря в чем? Ну, наверное, в том, что преподобный Макарий Унжинский – это из тех святых, которые прославлены в связи с землей Ивановской, и из тех людей, которые молитвами своими осветили нашу землю. И с именем преподобного Макария связывается история нескольких монастырей. Вот один из них – это, конечно, монастырь Макарий-Фрешемский. Он, может быть, и не самый известный, но, тем не менее, местные жители, они всегда свято чтили память о преподобном Макарии, игумене Дохифее, преигуменце, который монастырь пережил время особенного расцвета перед революцией, когда он уже был закрыт. Этот монастырь, он и призван объединять вокруг себя людей верующих, лучшие силы, понимаете, нашего уголка, нашего края. Наверное, имеет очень большое значение, когда мы посещаем какие-то всероссийские святыни. Я вам говорю, очень Серафим Дивеевский монастырь люблю. Недавно в Оптиной пустыне пришлось побывать, милостью Божией. Но ведь, понимаете, это же замечательно, что в каждом регионе, в каждом районе есть какая-то своя святыня, которая должна собирать людей. И есть особо почитаемые места. И вот одним из таких почитаемых мест для нас является Макарий-Фрешемский монастырь, в который мы организовали поездку с детьми. Понимаете, мы, привозя детей вот в местный монастырь, мы их привозим еще как бы в пласт родной истории. То есть они погружаются не только в особое соприкосновение с духовным миром, но они и погружаются в мир исторических событий родного края. То есть именно в таких местах особо остро чувствуется связь и переживает общность с нашими предшественниками, с прошлым, с теми, кто хранили православную веру в этих краях до нас. И у каждого прихода, конечно, и у каждого храма есть некая своя история, но есть особо богатые этим церковным историческим прошлым места. Вот Макарий-Фрешемский монастырь – одно из них. Опять же, нас с монастырем связывают некие и организационные связи, потому что монахи монастыря, матушка Иннокентия, она преподает в нашей школе как раз историю, поэтому это лишний повод нам познакомиться с местом ее монашеского делания. Дети видят ее здесь, в школе, как педагога, а в монастыре она встречает их как носительница монастыря. Что же это? Вот элемент наших связей с монастырем и элемент нашей работы по знакомству детей с жизнью в современной церкви. Они, посетив монастырь, видят жизнь монастыря, понимаете, опять же, который, как наша школа, имеет массу проблем. Одно дело, когда вот приедешь в Дивеево, то есть, скажем, монастырь, имеющее общероссийское значение, где, естественно, что есть крупный благотворитель, уже организована вся инфраструктура. Но когда приезжаешь вот в небольшой монастырь, который расположен в селе, где небольшое количество насельниц трудится, не покладая рук для организации вот этого духовного пространства, конечно, дети погружаются немножко в проблемный аспект жизни современной церкви, знакомятся с вот этими вот трудами, которые, конечно, есть везде, но иногда за фасадом благополучия крупных монастырей этого можно не разглядеть, потому что там все уже и для паломников удобства, и система вся отработана, встречи приезжающих, и иногда кажется, что это все легко дается. А вот особо остро чувствуется вот эта проблематика организации современной монастырской жизни, вот когда приезжаешь в такой монастырь, который возрождается, который еще в этом процессе находится. Кстати, я до того, как стать директором, я как миссионер встречался со студентами регулярно в ВУЗе. В общем-то, отсюда у нас особо тесные связи с ВУЗами пошли. И у нас есть один приход, это храм Сретенский, где один из пределов посвящен памяти святителя Василия Кинешемского. В этом храме там до передачи церкви была котельная нашего муниципального предприятия, объединенная котельная и теплосистема, кажется, она называется. Так вот, представляете, храм этот, он и сейчас находится в процессе возрождения, но тогда этот процесс, он только еще начинался. И оставались следы вот того отношения, которое советская власть и господствующее атеистическое мировоззрение имело тогда к церкви. Ведь не секрет, что, вот, понимаете, все возродилось, и мы про это забыли, потому что, хотя бы, по крайней мере, эта наглядная картинка перед нами не стоит. И мы со студентами проводили экскурсию в СССР, так называемую. То есть брали самовар 45-го года выпуска, тульский, сталинских времен, и вели студентов в этот храм. Вот этот предел там уже служит, а там топлы стоят, ну какая-то, понимаете, кочегарка просто. И на месте горнего места одного из пределов в алтаре смонтирован унитаз, и в алтаре размещена душевая. И вот будешь, вот детям это показываешь, студентам, говоришь, вот смотрите, вот вы видите памятник. Сейчас это есть, скоро вы этого не увидите, но вот сейчас вы видите памятник отношению от того безбожного режима, который у нас в стране господствовал. Причем он возрождал тогда атмосферу именно скорее 40-х годов, понимаете? То есть вот эта обветшавшая кочегарка страшная, она напоминала нам о тех временах. Вот погружение в историческое измерение, оно очень важно ведь для молодежи, понимаете? Потому что церковь, она предлагает такое мировоззрение, когда мы чувствуем себя не оторванными от судьбы нашей Родины, от жизни наших предков, когда мы погружаемся в вот это измерение историческое очень тесно. То есть мы представляем, что были и другие люди, которые до нас эту веру донесли, сохранили, что там было, как это все происходило, и они передали ее нам, и как нам надо постараться сохранить эту веру и все сделать, чтобы передать ее нашим детям, нашим потомкам, в том виде, так сказать, неповрежденном, в каком получили ее мы.
Говорит паломница Римма Кельберт, педагог из Кинешмы.
Обычно у нас как-то вот среди верующих принято ездить на далекие расстояния в такие известные центры, в Дивеево, в Троице-Сергиеву Лавру. А мы всегда забываем о тех местах, которые находятся совершенно рядом с нами. И вот этим летом нам со школьниками, которые учатся в православной школе города Кинешмы, удалось съездить в село Решму, которое совершенно с нами рядышком находится, но в котором школа, ученики и учителя ни разу не были. Это село Решма, находится оно в 20 километрах от нас. У нас в этом году был небольшой пришкольный лагерь, около 20 человек, и вот в один из дней, как раз лагерь завершал свою работу, мы отправились в такое небольшое паломничество. Ребятишки были разные, и третьеклассники, и первоклассники даже были, из 11 класса. Ну, сама дорога была достаточно такой интересной, потому что когда дети абсолютно разных возрастов, у них такие отношения складываются, старшие как бы наставниками являются для младших. Вот это было все интересно наблюдать. Мы ехали в одновременно совершенно новое для нас место, но одновременно и мы ехали в гости. Дело в том, что наша учительница истории, мать Иннокентия, она в этом месте живет, и там небольшой монастырь, несколько сестер живет. Поэтому, когда мы приехали туда, нас уже встречали. Я была несколько лет назад, там еще монастыря не было. И, конечно, по сравнению вот с тем периодом, все очень изменилось. Но одновременно осталось прежним. Меня поразило, знаете, что такое вот спокойствие, которого нам сейчас, даже нам, мы живем в небольшом провинциалитке, совершенно маленький, но даже мы устаем от того режима, от того напряжения, которое царит у нас. Вывески яркие, машины, вот этот поток, хотя он, наверное, не такой большой, как в Москве, в Санкт-Петербурге, то есть в больших городах, но от него, как оказалось, мы устаем. И вот когда мы приехали в Решму, увидели вот эту вот Волгу, которую, в принципе, мы и в Кинешме видим, но она там какая-то другая. Наши глаза отдохнули. По крайней мере, я о себе могу сказать, что когда ты видишь вокруг только зелень, маленькие домики, которые как воробушки присели, все таких натуральных цветов, глаза отдыхают, одновременно отдыхают и уши. Ты не слышишь никакого тарахтения, поэтому прежде всего отдохнули мы телом, а потом и душой. Нас батюшка, отец Владимир, а он сам кинешемец, мы тоже с ним были знакомы, рассказал нам об истории этого монастыря, об игумене Досифее, и как эта монахиня была связана с покровителем нашего города, святителем Василием Кинешемским. Рассказ его был очень интересным. Наши ребятишки приложились к частичке мощей Макария Лунжинского, и потом батюшка нас очень просил послужить молебен. Ну, у нас такая традиция, мы когда куда-то ездим, то там стараемся помолиться, не просто узнать что-то интересное, а помолиться. И вот отец Владимир с нашим директором, батюшкой Дмитрием, служили молебен перед мощами, и потом мы отправились в трапезную. Мы, кстати, были первыми паломниками, которые приняла эта обитель, побывавшими в новой трапезной. Она тоже такая вся натуральная, из натурального дерева. Было очень красиво. Букетики ромашек с васильками, все это вот тоже вдохновляло. Мы, поскольку ездили с детьми, то это все очень трудно было прочувствовать, потому что всегда пытаешься, чтобы детям понравилось, с ними бегаешь, смотришь и так далее. А вот то, что этот монастырь имеет традиции свои, об этом моя свекровь очень хорошо поняла. Дело в том, что, съездив в Решму первый раз, мне захотелось, чтобы кто-то из моих родных еще там побывал. Мы уезжали летом на 2 недели отдыхать, и у моей свекрови в это время был день рождения. Мне хотелось сделать ей приятное. И Надежда Геннадьевна, тоже учитель нашей школы, поехала на праздник как раз Макария Лунжинского. И я попросила ее взять с собой мою свекровь. Когда она приехала, она очень тонко чувствует духовные вещи, и она сказала: «Ну нет, это не обновленцы». Но она это сказала не в плане того, что с исторической точки зрения, кто такие обновленцы, а то есть не ново что-то образованное. Говорит, видно, что вот дух есть. И ей еще очень понравилась доброта монахини. Говорит, не было в них какой-то такой строгой напыщенности, а было что-то такое доброе. И я, говорит, не боялась задать вопросы какие-то. Очень доброжелательная атмосфера, вот это ей запомнилось. А нам трудно было вот это вот увидеть, потому что к нам относились доброжелательно, ну, не могли по-другому. Вот мать Иннокентия, мы с ней работаем фактически год. Она нас, кстати, выручила в трудный момент. Я в том году защищала диплом, и мы просто слезно просили мать Иннокентию, чтобы она помогла преподавать историю, чтобы у меня какое-то время для диплома осталось. И вот игумене Феофания нам тогда пошла на помощь, и мать Иннокентия прислала, она вот у нас год, а уже этот год она сама даже попросил, говорю, я останусь поработать. Потом мать Иннокентия решила, что для ребятишек будет полезно не просто получить духовную пищу, но еще и поиграть. И нам монахини положили с собой блинов, и мы поехали на реку Решенка. Недалеко от монастыря в Волгу впадает Решенка. И вот там продолжили рассказ. Батюшка рассказывал о истории самого села, а наши дети соревновались, кто дальше кинет камушки. Я бы об этом не стала рассказывать, если бы не мать Иннокентия, которая как раз участвовала с ним в этих соревнованиях. Мы сделали такие кадры, сфотографировались. Очень вообще здорово, воспоминания, конечно, были. Одной из наших целей поездки было показать детям монастырскую жизнь. Жизнь монаха, с которой они в городе не сталкиваются нигде. А все-таки, обучаясь в православной школе, они должны увидеть разностороннюю христианскую православную жизнь, ну, хотя бы, чтобы какие-то элементы жизни, понятно, что, чтобы увидеть жизнь в монастыре, хотя бы нужно месяц там пожить, проникнуться всем этим. Но вот и этот день, он, я считаю, показал деткам суть жизни православной, и, что еще очень важно, обычно, когда человек первый раз приходит в храм, он испытывает некий страх перед священником и перед монахинями. Вот такими поездками мы как бы детей приучаем и показываем им, что монахини, они вот такие же люди, как мы. И как вот эта поездка показала, они такие добрые и светлые, и очень гостеприимные. Монахини, вот мама, мать Иннокентия, она вот как прям бабушка, такая заботливая. Эти блины, как они нам потом предлагали, чтобы вот мы взяли с собой, это так заботливо было. Как вот в обычной семье, у детей пропадает вот этот страх перед людьми в черном. Такая небольшая, но запоминающаяся поездка, после которой я поняла такую вещь, что полезно ездить вообще по России в далекие паломнические поездки, но очень важно обратить внимание на ту красоту, которая прямо рядом с нами находится, заметить ее. Я уже сама потом ездила, рядом с нами находится небольшое село Николо-Бережки. Вот мы тоже туда ездили, но уже без школьников, а просто в свой отпуск. Это тоже было интересно.
По вопросам организации паломнических поездок по святым местам России и других стран мира вы всегда можете обратиться в паломническое бюро «Радонеж» по телефону 8 495 380 4120, 8 495 380 4120.
Вы слушали передачу «Посох паломника», совместный проект радио и паломнической службы «Радонеж». Программу подготовила Вера Прохорова.
Слушайте радио «Радонеж». Всемирное русское православное вещание. Ежедневно на средних волнах 612 и 846 кГц с 20 до 23 часов по московскому времени.
Святые помянувши, паки, паки, миром Господу помолимся. Скончати у Господа.
женские кончины живота нашего, безболезненны, непостыдны, мирны, и доброго ответа на страшнем судище Христове просим. Соединение веры и причастие Святого Духа, и спросивше сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Исподоби нас, Владыко, содерзновением неосужденно сметь и призывати Тебе, небесного Бога Отца, и глаголати.
Дорогие братья и сестры, мы просим вас помолиться о здравии жертвователей радио Радонеж, болящего иерея Георгия с очадами, иерея Сергия с очадами, иерея Дмитрия с очадами, протоиерея Михаила, протоиерея Николая, Валентины, Клавдии, монахини Серафимы, болящей Ирины, болящей Стефаниды, Маргариты, Дионисия, Татьяны, Людмилы, Александры, Елены, Анастасии, Валерия, Ольги, Бориса, Геннадия, Капитона, Маргариты, Евгения, Олега, Анастасии, Татьяны, Галины, Александры, Ирины, Илии, Анастасии, Георгия, Татьяны, Ирины, Людмилы, Александра, Евгении, Георгия, болящей Екатерины, болящего Александра, Юрия, Алексея, Натальи, Олега, Татьяны, Николая, Галины, Павла, Владислава, Николая, Нины с очадами, Валентины с очадами, Лидии с очадами, Татьяны с очадами, Любови с очадами, Валентины с очадами, тяжело болящей Александры, тяжело болящей Анны, Ларисы, Татьяны, Лидии, Анны. Спаси вас, Господи!
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Символ веры». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 27 ноября по 2 декабря на ВВЦ в павильоне 70. Дорогие братья и сестры,
23 декабря в колонном зале Дома Союзов состоится концерт мужского камерного хора «Благозвонница». В программе духовные и классические произведения, народные и советские песни, песни военных лет. Хор многократно выступал на лучших концертных площадках России и за рубежом. Справки о билетах по телефону 8 495 698 35 38. Спасский собор, Зыконоспасский монастырь. Никольская улица, дом 7/9. Православный магазин церковной ткани предлагает вашему вниманию широкий ассортимент тканей производства Италии, Франции, Греции, России и Украины, облачений, плащаниц, повседневной священнической одежды и многое другое. Вся наша продукция произведена с соблюдением церковных канонов. Наш магазин находится по адресу: Москва, улица Большая Ордынка, 60/2, на территории храма Святой Великомученицы Екатерины. Телефон для справок 8-495-959-12-90. Повторяю, 8-495-959-12-90.
Судный день России. В цикле «Возвращение на родину» вечер, посвященный предстоящему 20-летию трагических событий октября 93 года. Вас ждет фильм и встреча с отцом Александром Шумским, отцом Владимиром Соколовым, с главой Русской народной линии Анатолием Дмитриевичем Степановым, политологом Корене Александровной Геворгян и главой Международной ассоциации тверских землячеств капитаном первого ранга Сергеем Александровичем Спиридоновым. Автор-ведущая Лина Макричан. Вечер состоится 6 декабря в четверг в 18:30 в Белом зале Дома кино, Васильевская, 13, метро Белорусская или Маяковская. Билеты распространяются в лавке храма Сретенского монастыря, в книжной лавке «Кириллица», Черниговский переулок, метро Третьяковская, в часовне преподобного Сергия Радонежского, метро Римская, и в книжной лавке храма Всех Святых, что в Красном Селе. Мы ждем вас 6 декабря в четверг в 18:30 в Белом зале Дома кино. Судный день России! С Богом!
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!